Василий Шукшин. И разыгрались же кони в поле. И разыгрались же кони в поле. Поископытили всю зарю. Что они делают? Чью они долю мыкают по полю? Уж не мою? Тихо в поле. Устали кони. Тихо в поле зови, не зови. В сонном озере, как в иконе, красный оклад зари. Минька учился в Москве на артиста. Было начало лета, сдали экзамен по мастерству. Минька шел в общежитие, перебирал в памяти сегодняшний день. Показался он хорошо, даже отлично. На душе было легко. Мерещилась черт знает какая судьба, красивая. Силу он в себе чуял большую. Прочитая за лето 20 книг по искусству, думал он, измордую классиков, напишу для себя пьесу из колхозной жизни. Вот тогда поглядим. В общежитии его ждал отец, Кондрат Лютаев. Кондрат ездил на курорт и по пути завернул к сыну. И теперь сидел на его кровати, большой, загоревший, в бастоновом костюме, ждал. От нечего делать смотрел какой-то иностранный журнал с картинками, слюнявил губой толстый прокуренный палец и перелистывал гладкие тоненькие страницы. Когда попадались голые женщины, он внимательно разглядывал их, поднимал массивную голову и смотрел на одного из Минькиных товарищей, который лежал на своей кровати и читал. Подолгу смотрел. Пристально. Глаза у Кондрата неожиданно голубые, как будто не с его лица. Он точно хотел спросить что-то, но не спрашивал. Опять слюнявил палец и осторожно переворачивал страницу. Кондрат Лютаев лет 7 уж был председателем большущего колхоза в Степном Алтае. Дело поставил крепко, его хвалили, чем Кондрат в душе сильно гордился. В прошлом году, когда Минька окончил 10-летку, ни с того ни с сего заявил, что едет учиться на артиста. Они поругались. Кондрат не понял сына, хотя честно попытался понять. «Да ты спроси у меня!» – орал тогда Кондрат и стучал себя в грудь огромным, как чайник, кулаком. «Ты у меня спроси! Я их видел, перевидел, этих артистов-то! Они к нам на фронт каждую неделю приезжали! Все алкоголики! Даже бабы! И трепачи!» Минька уперся на своем, и они разошлись. Минька удивился, увидев отца. Кондрат криво усмехнулся, отложил в сторону журнал. Поздоровались за руку. Обоим было малость неловко. «Ну, как ты здесь?» – спросил Кондрат. «Нормально». Некоторое время молчали. «Тут у вас выпить-то хоть можно?» – спросил Кондрат, оглядываясь на другого студента. Тот понял это по-своему. «Ну, сейчас займем где-нибудь. Завтра степуха». Кондрат даже покраснел. «Вы что, сдурели? Я же не в том смысле. Я, мол, не попадет вам, если мы тут малость выпьем?» «Да вообще-то не положено», — сказал Минька и улыбнулся. Странно было видеть отца растерянным в новом шикарном костюме. «В исключительных случаях только». «Ну и пошли», — Кондрат поднялся. «Скажете потом, что был исключительный случай». «Пошли в магазин». Кондрат чего-то растрогался, начал брать все подряд. Колбасу дорогую, коньяк, шпроты. 40 рублей всего. Минька попытался остановить его, но тот только говорил сердито. «Ладно, не твое дело». И когда шли из магазина, разговорились. Неловкость помаленьку проходила, Кондрат обрел обычный свой снисходительный тон. «Но не забывай, когда знаменитым ты станешь, артист. Забудешь, небось». «Ну что за глупости-то? Кого забуду?» «Да брось! Ты не первый, ты не последний. Надо, правда, сперва знаменитым стать, а?» «Ну, конечно». Выпили вчетвером, пришел еще один товарищ Минки. Кондрат раскраснелся, снял свой бастоновый пиджак и сразу как-то раздался в ширину. Под тонкой рубашкой угадывалось крупное, могучее еще тело. «Туго приходится?» – расспрашивал он ребят. «Да ничего». «Вижу, как ничего. Даже выпить нельзя, когда захочешь. Тоскливо, небось, так жить, а? Другой раз за девкой бы прошался, а тут книжки читать надо, а?» Ребята смеялись, им стало хорошо от коньяка. Минька радовался, что отец пошел открыто на мировую. Может, кто ему втолковал на курорте, что не все артисты алкоголики? И что, не пустое это дело, каким он занимается? «А я считаю, правильно», — басил Кондрат. «Раз приехали учиться, учитесь. Девки от вас никуда не уйдут. И пить тоже еще рано. Сопли шо по колено. Я на Миньку-то в прошлом году обиделся. Я снимаю свой упрек, Дмитрий. Учись, учись. А если, скажем, у вас после окончания не будет получаться насчет работы, вы ко мне приезжайте. Будете работать в клубе. Минька знает, какой у меня клуб. Со столбами. Чем в Москве-то ошиваться, тять? Ну, тять, чё, не то говорю? Ну, ладно, ладно. Вы же ученый, я забыл. А хозяйство у меня... Вот, Минька-то знает!» Потом Кондрат и Минька пошли на выставку. ВДНХ. Минька вспомнил свой экзамен, и ему стало вдвойне хорошо. «Вот ты, например, человек», — заговорил он, слегка пошатываясь. «И мне сказали, что тебя надо сыграть. Ну ведь ты... Это же не я, верно? Понимаешь?» «Понимаю». Кондрат шел ровно, не шатаясь. «Тут и дурак поймет. Значит, я должен тебя изучить. Характер твой, повадки, походку. Все выходки твои, как у нас там говорят. А ты что, не знаешь-то? Ну, я к примеру говорю. Ну-ка, вот попробуй-ка мою походку», — заинтересовался Кондрат. «Господи», — воскликнул Минька. «Это ж пустяк!» Он вышел вперед и пошел как отец, засунув руки в карманы, чуть раскачиваясь, неторопливо, крепко чувствуя под собой землю. Кондрат оглушительно захохотал. «Похоже! Похоже!» – заорал он. Прохожие оглянулись на них. «Похоже ведь!» – обратился к ним Кондрат, показывая на Миньку. «Это меня ж показывать-то, как я хожу!» Миньке стало неудобно. «Ох, молодец!» – серьезно похвалил Кондрат. «Учись! Дело будет!» «Да это что? Это же не главное!» – Минька был счастлив. «Главное – донести твой характер, душу. А это, что я сейчас сделал, это обезьяничье. За это нас долбают». «По что долбают?» «Ну, потому что это не искусство. Ну, искусство в том, чтобы... Ну, вот я тебе играю, так?» «Ну?» «И надо, чтобы в том человеке, который в конце концов получится, были и я, и ты, понял?» «Тогда я художник».
«Сейчас пойдем глянем одного жеребца», — заговорил вдруг Кондрат серьезно. «Жеребец на выставке стоит образцовый».
Он зло сплюнул, покачал головой.
«Буяна, помнишь?»
«Помню».
«Приезжала нынче комиссия смотреть, я его хотел на выставку. Эх, забраковали паразиты. А сегодня прихожу на ВДНХ, смотрю, стоит образцовый жеребец. Мне даже нехорошо сделалось. Какой же это образцовый жеребец? Мать бы их в душоночку-то, а? Это ж кролик против моего буяна. Я б его кулаком с одного раза на коленке-то уронил. Такого образцового».
Минька представил буяна, гордого вороного жеребца. И как-то тревожно, тихонько, сладко заныло сердце. Увидел он, как далеко-далеко в степи, растрепав по ветру косматую гриву, носится в косяке полудикий красавец-конь. А заря на западе, в полнеба, как догорающий соломенный жар, и чертит ее кругами, кругами черные стремительные тени, и не слышно топота коней. Тихо.
«Буяна помню. Как же», — негромко сказал Минька. «Хороший конь».
Кондрат долго молчал, сощурил синие глаза и смотрел вперед. Нехорошо смотрел. Зло.
«Я его последнее время сам выхаживал», — заговорил он. «Фикус ему в конюшню поставил. У него там как у невесты в горнице-то стало. Как дитё родное изучил. Заржат черти где, а я уж слышу. Их забраковали».
Кондрат замолчал. Ему было горько. Минька тоже молчал. Расхотелось говорить об искусстве. Не думалось о славной, нарядной судьбе артиста. Охота стала домой. Захотелось хлебнуть грудью степного полынного ветра. Притихнуть бы на теплом косогоре и задуматься. А в глазах опять встала картина. Несется по степи вольный табун лошадей. И впереди, гордо выгнув тонкую шею, летит буян.
но удивительно тихо в степи.
«Да», — сказал он, — «со всего края приезжали смотреть».
«Да ладно, чего ж теперь?»
Образцовый жеребец стоял в образцовой конюшне за невысокой оградкой, косил на людей большим нежно-фиолетовым глазом, настороженно вскидывал маленькую голову, стриг ухом. Остановились около него. «Этот?»
«Но!» — Кондрат смотрел на жеребца, как не на доброго человека, ехидные повадки которого хорошо изучил.
«Он самый!» «Орловский!» «По блату выставили!» «Красивый!»
«Красивый!» — передразнил сына Кондрат.
«Ты уж лучше походи, изучай, раз не понимаешь!»
«Чего ты?» — обиделся Минька.
«Ты сядь на его, да пробежи верст 50! Тогда посмотрим, что от этой красоты-то останется!»
«Но нельзя же сказать, что он некрасивый.
Вот за эту красоту он и попал сюда. А нас ведь все так. Конечно, полюбоваться можно, особенно когда не понимаешь ни шиша. А ты глянь!»
Кондрат перешагнул через ограду и пошел к жеребцу. Тот обеспокоился, засучил ногами. «Трррр, стой!» — прикрикнул Кондрат.
«Отгляди сюда! Ну это грудь! Это грудь! Да это воробьиное колено, а не грудь! Он на 20-й версте захрипит!»
Тут к ним подошел служитель в синем комбинезоне. «Гражданин, вы зачем зашли сюда?»
«На коняку вашего любуюсь. Смотреть отсюда можно, выйдете. А если я хочу ближе?»
«Я же вам русским языком сказал. Выйдите.
Нельзя туда».
Кондрат выразительно посмотрел на сына. Вышел из оградки.
«Понял. Издали только что можно. Потом что знающие люди в раз раскусят. Чистая работа!»
Служитель не понимал, о чем идет речь. Кондрат хотел уж уйти, но вдруг повернулся к служителю и спросил совершенно серьезно. «Вопрос можно задать?»
«Пожалуйста», — сказал служитель, склонив голову на бок.
«Это конь. Он кто? Жеребец или кобыла?»
Служитель взялся за живот. Он хохотал от души, как, наверное, не хохотал давно. Кондрат внимательно, с грустью смотрел на него и ждал.
«Так ты, значит... Ой, мама родная, так ты... Ты за этим, что ли, ходил туда? Узнать?»
«Смотри, не надсадись», — сказал Кондрат. Служитель вытер глаза.
«Да жеребец, жеребец это, дорогой товарищ! Но!»
«Чего но?»
«Неужели жеребец?» «Да, конечно, жеребец! Ах ты, значит, я Василиса Прекрасная!»
«А при чем тут Василиса?»
«При том, что это не жеребец, это ишак!» Служитель рассердился. «Заложил, наверное, вчера крепко. Иди похмелись. Иди сам похмелись, а не то съезди он на своем ишаке, жеребце! На нем только в кабак ездить!»
Служитель нашел это замечание чрезвычайно оскорбительным. «Выйдите отсюда!» «Давайте, давайте! А то сейчас милицию позову!» Он тронул Кондрата за руку. Кондрат зашагал от конюшни, Минька за ним.
«Видел жеребца!» Кондрат закурил несколько раз, глубоко затянулся. «Приеду, пойду к той комиссии. Я-то им скажу пару ласковых. Ты тут спеши все данные про этого жеребца и пришли мне в письме. Я на них высплюсь там, на этих членах комиссии. Черти!»
Минька тоже закурил. «Куда сейчас?»
«На вокзал. 20:15 поезд».
У Миньки защемило сердце. Он только сейчас осознал, как легко ему с отцом. Как радостно и легко. «Ну, как вы там?» – спросил он.
«Да ничего, жив-здоровы. Мать без тебя тоскует. Соскучилась один раз ночью. Вроде кто-то в окно позвал, а я вышел-то и никого нету. Тоскует, вот и окажется...» Минька нахмурился.
«Чего она?»
«Так ведь наше дело-то теперь не молодое. Чего?»
«А в деревне как?»
«Чего в деревне?
Ничего не изменилось?»
«Да все так же. Отелись нынче рано. Ту луговину за солнцем вспомнишь, да? Гречиху вечно сеяли.
Ну?»
«Ну, все ее под сады пустили. Не знаю, что получится. Старики говорят, зря».
Минька не знал, что еще спрашивать. «Ну, не спросишь же, а что? По вечерам гуляют с гармошками, несерьезно. Да и спрашивать нечего, гуляют. Как все это далеко. Туда отец поедет, там мать, ребята, дружки. Через трое суток дома будешь. Ты-то не приедешь летом? Не знаю. Кружок тут один веду, не знаю, может, приеду.
На будущий год он здесь будет, твердо сказал Кондрат. Я своего добьюсь.
Кто?
Кто? Буян! Я уж спланировал, как его по железной дороге вести. Не на того нарвались, я их сам забракую.
А хорошо там у нас сейчас, да? М? Ночами хорошо.
Тоскуешь здесь?
Да нет, что ты. Тут тоже хорошо. Пойдешь, например, в парк культуры Горького, там весело.
Эх, Москва, раздумчиво сказал Кондрат. На то она и столица.
Мы как сейчас поедем-то? Ну, можно на метро, можно на троллейбусе. Ну, лучше, конечно, на метро, одна пересадка и все. Кондрат посмотрел на сына. Ты уже освободился тут?
Не совсем, но... Эх, Москва, еще раз сказал Кондрат. Я ж в войну бывал тут.
Но тогда она, конечно, не такая была. На вокзале Миньку охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало. Отец взял чемодан из камеры хранения. Пошли в вагон. Пока шли через зал, по перрону молчали. Вошли в вагон. Отец долго устраивал чемоданы на верхнюю полку, потом присел к столику напротив сына. Опять молчали. Глядели в окно. По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно. И все они сейчас поедут, думал Минька. В купе пахло чем-то свежим, не то краска, не то кожей. Потом по радио объявили, что провожающие вышли из вагона, и чтоб они не забыли передать билеты отъезжающим. Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец. Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно. Что так? Как в последний раз, подумал Минька. Поезд все не трогался. Наконец тронулся. Минька долго шел рядом с окном. Смотрел на отца. Он тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, и не шевелился. Был он седой, хмурый. И смотрел все так же. Внимательно и строго. Минька остановился. Последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу. И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу. Минька пошел домой. Шел до самого общежития пешком, шел бездумно. Нарочно сворачивал в какие-то переулки, чтобы встать и прийти сразу уснуть. В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска и стояла недопитая бутылка дорогого коньяка. Минька разобрал постель. Долго сидел, не раздеваясь. Потом разделся и лег. Зашла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как рохочет сейчас по степи поезд, в котором отец... Отец смотрит, наверное, в окно, а по земле идет светлая ночь, расстилая по косогорам белые простыни. Митька перевернулся на живот, уткнулся в подушку и опять в который раз увидел степь, табун лошадей, и он несется по степи. С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. Ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет. Громко и глупо.